Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами, как всегда в этом часе светлого вечера по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Но вот если подхватить тему, на которой мы прервались в прошлой части программы, о такой раздробленности массовой аудитории, то, что вы приводите пример про то, что у 500 школьников, 409 любимых блогеров, и время Элвисов прошло, когда были какие-то, безусловно, массовые авторитеты в том или ином виде, в том или ином понимании. А если вот это попытаться экстраполировать на область искусства, значит ли это, что сегодня невозможен какой-то фильм, который был бы значим для всей страны, не знаю, для всего общества. И невозможно такие гении, как, например, Андрей Тарковский, не потому что земля не рождает гениев русской, а потому что это еще некоторое общественное признание, которое сегодня просто не может того масштаба достичь, потому что просто не все узнают, не все посмотрят какой-нибудь нишевый фильм, который, может быть, художественно великолепен.
Вы знаете, ну, во-первых, я не считаю себя в силах делать обобщения подобного рода. Да, то есть сказать, что да, значит, или там нет, не значит, я, честно скажу вам, не готов. Я могу лишь вот что предположить и обратить ваше внимание и наших уважаемых слушателей на то, о чем мы с вами как-то уже говорили, ну, может быть, вот под новым углом зрения. Посмотрите, что частью общего языка, на котором говорила страна, ну, или, по крайней мере, вот точно мое поколение, те, кто постарше, немного помладше, это были, как и везде в мире, не только у нас, это были фразы из фильмов. И по меткому замечанию одного очень умного человека, в постсоветское время на пальцах одной руки можно посчитать фильмы, фразы из которых стали частью языка. Ну, по большому счету, вот, мне кажется, безусловно, такими фильмами можно призвать только два фильма. Ну, точнее, три. Это «Брат 1», «Брат 2» и «Ликвидация». Такой сериал, да. Вот фразы из этих фильмов, они действительно так или иначе вот они в речь, ну, массово, что ли, вошли. Но есть, наверное, еще какие-то фильмы, может быть, там для детей мультфильмы, но они вот гораздо в меньшей степени это сделали. Здесь и это, во-первых, связано не только с качеством фильмов, а с тем, какую роль кинематограф играл там 70-е, 80-е, 60-е годы прошлого века, и какую сейчас. Да? Ну, просто он тогда намного меньше был вот, источников этого языка, да, кинематограф доминировал. Вот. А сегодня, конечно, это уже не так, хотя, да, почему вот я говорю там с одной стороны, с другой, что я не готов делать обобщение. Конечно, вот сейчас там премьеры, есть премьеры, которые привлекают к себе колоссальное внимание. То есть кинематограф по-прежнему находится, является одним из тех, ну, немногих способов обращения к многомиллионной, там, десятки миллионов, сотни миллионов людей аудитории. Безусловно. Вопрос, насколько это отпечатывается там так же, как это отпечатывалось там во второй половине прошлого века, наверное, вопрос для специалистов. Мне кажется, что не совсем так.
Мы заговорили сегодня о самого начала, о пространстве смыслов и о том, как важно общение, о смыслах, будь то общение между взрослыми и молодыми людьми, будь то, в принципе, наполнение общественного пространства смыслами. Вот как-то к этому тоже относится мой следующий вопрос. Недавно в одном телеграм-канале, у этого телеграм-канала отца Павла Великанова, которого наши радиослушатели хорошо знают, автора программ в цикле «Евангелие день за днем» и в свое время автора цикла «Частное мнение», вот в его телеграм-канале «Деревня Великановка» такой опрос: «Мое отношение к внебогослужебной деятельности прихода». Анонимный опрос, и вот три варианта ответа. отрицательное, так как дело прихода – богослужение и молитва, а не танцы с бубнами в кавычках на потеху миру. Второй вариант – условно-положительное, только если это деятельность исполнения заповедей, социальное служение и миссия. И третий вариант – положительное. Сегодня любой выход церкви из своего гетто на пользу и миру, и самой церкви. Я вас как сугубо частное лицо христианина, человека, прихожанина спрашиваю, а вот вы в этом опросе среди этих вариантов ответа, что для себя бы выбрали?
Я участвовал в этом голосовании отца Павла. Вот. Ну, смотрите, вот если тут же вопрос какой, очень многое зависит от формулировки. Я, если не ошибаюсь, я проголосовал за третий вариант. Вот. Но я вот сейчас, поскольку уже не анонимный опрос, становится предметом публичного разговора, то я хочу оговориться, что из предложенных, да, я бы это формулировал несколько иначе, я бы сказал все-таки между вторым и третьим, может быть, даже ближе ко второму, просто там слишком заужена эта тема, поскольку, конечно, внебогослужебная деятельность прихода, ну, которая не наполнена христианским смыслом, мне непонятно, да. Вот это важный момент. Поэтому тут надо уточнять у отца Павла, да, вот что имелось в виду под третьим. Что значит любой выход? Да? Если это там, ну я не знаю, какое-то мероприятие, которое никак не связано с христианским смыслом, то есть не по формату даже, это может быть, не знаю, там, какая-нибудь викторина. Да? Но вот если она про особенности там, древнеиндийской кухни, то, наверное, не очень понятно, зачем ее проводить на приходе. То есть я не могу это исключить, это тоже может быть способом оттолкнуться и поговорить о чем-то, но, конечно, вот приход должен оставаться приходом в любом случае.
Ну, мне кажется, здесь разделение, по крайней мере, так я этот опрос читал, и даже можно уже от него как такового оторваться, просто поговорить о предложенной здесь проблеме, но вот разделение между вторым и третьим вариантом, между выходом церкви как бы за пределы прихода, с какой-то социальной миссией, вот мы, как правило, говорим о добрых делах. И к этому, наверное, вопросов не возникает. И более того, люди, мало знакомые с деятельностью церкви, социальной деятельностью церкви, даже возмущаются, где, вот почему церковь так неактивна, на что мы их отправляем на сайт милосердие.ру, например, где вся статистика про широчайшую социальную деятельность церкви есть, или сайт синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Недавно у владыки Пантелеима Нашатова был день рождения, мы его поздравляем с этим тоже. Вот это такая вроде очевидная и понятная всем позиция. Я думаю, что специально отец Павел даже заострял здесь, потому что иной вариант выхода как бы за пределы церковной ограды, прихода вот вне богословной деятельности связано с какими-то менее очевидными времяпрепровождениями. Вот заниматься социальной помощью – это да, а там, где возникает, не знаю, спортивный поход, может быть, там киноклуб или велопробег, это уже как-то, наверное, менее ожидаемо, и возникает вопрос, а при чем здесь церковь?
Я не уверен, что это является проблемой. Вы же прекрасно знаете, что и футбол играют, и в походы ходят, и, конечно, ну, вопрос акцента, да, все равно тут очень многое зависит от того, как себя ведет священник во всех этих мероприятиях. Но вот недавно гостем Парсуны был епископ Зарайский Константин, и там у него была такая в программе фраза, что если вы меня спросите, когда я играл последний раз в футбол, то скажу, что уже будучи архиереем. Да? Ну, понятно, что он, наверное, это играл в это дело не потому, что он безумно любит этот вид спорта и не видит своей жизни без этого архиерейской, но потому, что он, вот, собственно, выбрал бы, наверное, не хочу за владыку говорить, но, наверное, в этом смысле третий вариант. Да? Поэтому я думаю, что здесь... Наверное, на каких-то приходах не исключен и второй. Но все же, понимаете, если это деревенский приход, где не так много прихожан, и, собственно, все, что может сделать для них батюшка и его актив, это вот эта самая социальная помощь, то там просто, ну, зачем устраивать им киноклуб, если им не интересно это? Если интересно, почему нет? И это же все есть. Есть и киноклубы, и я думаю, что мы с вами это прекрасно знаем. И в московских храмах, и не в московских. Все это присутствует в нашей жизни сегодня. То есть, я остроты вот опроса здесь такой... Ну, может быть, отец Павел и не собирался придавать какую-то остроту, но я ее здесь не вижу. Чтобы это, знаете, такое стояло дискуссией, что кто-то вот категорически выступал бы против, считал это недопустимым. Скорее, это вопрос возможности реальной общины и активности, конечно, в первую очередь настоятеля, поскольку мы с вами помним, каков поп, таков приход.
Мне кажется, что острота здесь заключается в одном слове, это слово «гетто», которое отец Павел наверняка использует именно для такой небольшой провокации, а может быть большой, чтобы как-то спровоцировать мысль и поставить сам вопрос, а находится ли церковь в этом смысле, но не то чтобы нет, плохо сказать, находится ли в гетто, представляет ли из себя церковь такое закрытое сообщество, которое в себе стремится самому существовать и этим довольна. И мне кажется, что тема не такая простая, потому что, с одной стороны, вроде бы так православное сознание, сознание прихожанина протестует против такого взгляда. Какое же мы закрытое сообщество? Мы как раз-таки, наоборот, открытый мир, мы идем, и столько проектов делается, о которых мы говорим. С другой стороны, я вот вспоминаю, и вы тоже, когда теми обращались, вот, допустим, в беседах с Феликсом Разумовским, о том, что не обо всех темах можно говорить языком мира. И, может быть, это и неплохо в какой-то ситуации эту границу видеть, из-за нее не выходите, чтобы церковь оставалась церковью иной по отношению к миру, инаковой. И в этом смысле в каком-то вот такой переносном значении свою отделенность осознавала.
Ну да, это безусловно так. Да, туда можно поставить вопрос в контрполемике, в таком, до какой степени нужно выходить из гетто, ну или там, скажем, из складывающейся субкультуры. Да, и это тоже разные вещи. Ну, потому что вот в свое время, там, я помню, мы комментировали новость несколько лет назад про надувные храмы, которые вот католики устанавливают на пляжах. Да. Вот нужно вот до такой степени выходить. Наверное, вот с нашей колокольни, с нашего угла зрения, я бы сказал, что нет. Что их сподвигло? Да, надо смотреть конкретную ситуацию, почему. Да, хотя мне это кажется ну, вот странным. Вот, но опять же, видите, когда ты попадаешь в другие культурные контексты, это сильно расширяет кругозор, иногда корректирует твою точку зрения. А, поэтому в этом смысле, пожалуй, да, можно об этом говорить безусловно, но я думаю, что это может быть не сколько конкретно приходской жизни применимо, сколько вообще. Но понимаете, в церкви, у которой есть радио «Вера», там, телеканал «Спас», ну, сложно сказать, что церковь сидит в гетто. Да, церковь, которая обсуждает вот, те темы, которые мы с вами обсуждаем, которые звучат на радио «Вера», которые звучат вот, в других православных СМИ. Ну, вот не получается там гетто. Там есть некое, ну, вот, скажем, как раз-таки это созидаемое определенное вполне пространство смыслов, да, в которой не будет ну, того, что сегодня уже почти легитимизировано по факту, да, я не знаю, там, матерная речь в телеграм-каналах, на телевидении, ну, вот на, скажем, YouTube-видеопроектах, да, где люди просто, вот есть, мне попадались программы, где просто сидят там какие-то там мальчишки, и смысл в том, что они, как им кажется, высокоиронично унижают пришедшего к ним гостя, причем все это делается на таком особом, как им кажется, в русском языке с постоянным применением мата. Вот, наверное, это считается модно, круто, хайпово, еще как-то. Вот, вот из гетто, так сказать, хорошего русского языка, гетто беру в скобки, и правильной русской речи церковь выходить, на мой взгляд, не должна.
Вы упомянули уже Парсуну, недавний выпуск, с которого стартовал новый сезон Парсуны, где гостем был епископ Зарайский Константин Островский. И одна тема, мне кажется, в чем-то пересекается с тем, о чем мы сегодня говорим. В частности, когда вы обсуждали с гостем разные поколения церковные, вы упоминали так называемый университетский призыв, когда в 90-е, если я не ошибаюсь, в семинарии пришло много людей с высшим образованием, уже возрастных людей, которые для себя открывали мир православия. И сейчас время совсем другое. Но я бы не к семинарской действительности обратился, а в принципе к вот этому сменяющемуся времени и к поколениям, которые сменяются в церкви и в каком-то смысле собой каждый раз новый лик церкви являют. Вот вы о тех годах своего церковления, конец 80-х, 90-е, сейчас с каким сердцем вспоминаете? Что вы в той эпохе видите самого значимого, может быть?
Ну, вы знаете, я так не обобщал, конечно, чтобы про эпоху говорить. Я скорее там, могу вспомнить, как это было для нас. Конечно, это был ну, главный стимул жизненный. И вот если уж говорить про смыслы, то это был вот, ну, доминантный смысл совершенно, причем такой вот для молодого человека. То есть, в принципе, вся жизнь крутилась вокруг вот этого постепенного открытия для себя мира церкви, мира христианства. И это при всем, при всех, так сказать, ошибках и при всем погружении в бурную студенческую жизнь, которая в той или иной степени всегда бурная. Она бурна, бурная по-разному, но бурная всегда. Это, конечно, при том, что это совсем другая церковная атмосфера. Это там первая половина 90-х. Это вот сейчас нам сложно это себе представить. Но тогда не было издательства «Никея». Да, это было царство репринта. То есть мы читали по крупицам еще тогда. Ну или уже это были, может быть, такие не вполне крупицы, но это был... Ну, больше, чем наполовину точно совершенно репринт. Еще многие книги сегодня уже там переизданы и ставшие там каким-то явлением или даже забытые, они тогда еще не были написаны. Потому что их авторы будущие, они сами пока еще читали эти самые репринты. И, не знаю, там не было журналов «Амада» 96-го года, не говоря уже там о других больших ресурсах. Вот. И, конечно, это было немножко другое время, когда... Мы еще выходили из, вот скажем, наверное, даже тем же моим родителям, дай бог здоровья, им сейчас это сложно вспомнить, но когда мы отвечали на неудобные вопросы в семье, что ты ударился в религию, а что же будет, а куда же ты, а что вообще, ты, сказать, зачем ты в МГИМО учишься, если ты вот все время там про Бога, вокруг Бога, и что ж, а как же, так сказать, профессия, карьера и прочее. И, понимаете, вот, скажем, сейчас у нас заканчивает ребятам ГИМО, и кто-то идет работать на телеканал «Спас», не будучи тогда человеком очень церковным или там еще куда-то. И они, в общем, ну, для них это, в этом нет чего-то экстравагантного, да? А то, что мы там придумали православный журнал, это тогда было, ну, совсем еще против течения во многом. Это совершенно другая атмосфера была. Мне даже самому сейчас, вот я это говорю, и понимаю, насколько она была вот в процессе того, как я это пытаюсь сформулировать, понимаю, насколько это было иначе все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Но вот если эту тему продолжать, я помню, мне в свое время один очень опытный епископ, митрополит, глава крупной епархии в интервью, кстати, для журнала «ФОМА», сказал такую вещь, что ему бы хотелось, чтобы верующие перестали носиться со своей верой. Это было сказано в контексте, вот, какое будущее церкви в России он видит, какие настроения чувствует. И это было сказано в позитивном ключе, что хочется ему, вот, как христианину, чтобы в его собратьях, в его пастве возродилось, вернулось какое-то естественное переживание веры, как это было в хорошем смысле слова у бабушек, когда просто пойти в храм было естественнее, чем не пойти. И, с одной стороны, это понятно, как мне кажется, то, о чем говорит митрополит. С другой стороны, и вы, и он сам рассказывал о своем приходе к вере как об открытии дивного, чудного мира, нового мира, свежего воздуха и новое измерение жизни. Все из черно-белого стало цветным. Это было горение веры. И даже вот в ваших программах «Парсуна» гости, которые воцерковлялись в 80-е, может быть, даже раньше, иногда даже немножечко сетуют на то, что сегодня стало верующих больше, все поспокойнее, и вот такого пламенного переживания своего обращения, может быть, уже и нет. Вот что вы об этом думаете?
Ну, когда верующих становится больше, все всегда становится поспокойнее. Об этом, насколько я понимаю, неумолимо свидетельствует вся история церкви. Мне, как мне кажется, понятен тезис Владыки о том, что надо меньше носиться своей верой. Но, знаете, я на него отреагирую из серии «Вот это тоже прав», да, как в известном анекдоте. То есть в этом есть, безусловно, важная мысль. И в определенном смысле, конечно, это так. С другой стороны, всегда должен быть кто-то, или в жизни каждого человека должна быть вот, ну, какой-то вот кусочек, да, часть там, я не знаю, может быть, ось какая-то, где он со своей верой будет носиться. Потому что нельзя веру переносить на уровень обыденности. Понимаете, вот вера – это не Лесков, это Достоевский. Вот это важно понимать. Да, мы как-то так вот привычно записали замечательного писателя Лескова в число православных христианских авторов. Но вот мы с вами говорили о книге Владыки Илариона «Евангелие Достоевского». Там есть несколько страниц, посвященных, очень-очень правильных, мне кажется, очень точно сакцентированных, где говорится, что ничего, кроме внешней стороны церковной жизни, у Лескова нет. А у Достоевского, у которого нет внешней церкви, вообще, собственно, у него, ну, только в «Братьях Карамазовых» там Зосима, да, у него нет образов священников, ничего. А вот Достоевский – это вот, знаете, обнаженное сердце христианина во всех произведениях. И поэтому, конечно, в этом смысле с верой носиться нужно. Иначе это не вера уже, это просто часть, ну, такой вот клуб по интересам. Это как раз возвращает нас к опросу отца Павла. Вот в этом ключе я вот такие бы акценты расставил. Можно чем угодно заниматься, но вопрос для чего?
А помните, мне кажется, в одной из программ Парсуна, по-моему, это был Борис Николаевич Любимов, ректор театрального училища имени Щепкина, театровед, историк театра, культуролог, искусствовед, который так, если я не путаю, в проброс сказал, что вот никому в литературе, как ему кажется, не удалось передать глубину образа священника, причем даже Достоевскому, по-моему, он не упомянул, может быть, кроме Лескова немножко, сказал он, видимо, имея в виду, может быть, старца Памву или очарованного странника.
Вы такая, знаете, не буду...
Вступлюсь за Лескова, в общем,
да-да, не буду спорить, может быть, я плохо знаю Лескова, мне вот мысль Владыки Илариона показалась очень убедительной. Давайте, с вашего позволения, возьму домашнее задание, перечитаю, если интересно, если вы, так сказать, решите, то давайте вернемся к этой теме. С Борисом Николаевичем спорить не дерзну.
А вы с точки зрения сегодняшнего поколения, вот если мы говорим о вере, о горении, вы упомянули, что сегодня выпускники МГИМО, например, идут работать, в частности, на телеканал «Спас», и это не воспринимается как отказ от карьеры, что называется. Это воспринимается, как он, человек нашел себе работу по интересу. Но работу журналистскую, нормальную, профессиональную, что называется, вполне востребованную. А вот с точки зрения интереса студентов к вере, к религиозности, к этим вопросам, как-то меняется отношение? Не знаю, становится ли их интерес к религии, церкви большим, может быть, более критическим или, наоборот, более равнодушным?
Отношение меняется. Не меняется, к сожалению, образование. Простите, я, может быть, с упорством, достойным лучшего применения, опять как вшивый про баню. Вот я во вторник, в этот, да, минувший, читал ребятам лекцию по культурологии и сказал о важности вообще религиозной составляющей культуры. И сказал то, что вы в школе не проходили нормально историю религии, а в университете не проходите религиоведение. Для меня этот факт имеет масштаб культурной катастрофы. И поскольку у меня с ребятами есть разные чаты, мне посыпались вот, ну, после этой лекции, где я говорил о соотношении религии, культуры, религии, науки и искусства. Ну, вы знаете мой курс. Я, правда, надеюсь, что он уже сильно изменился с тех пор, как мы с вами на эти темы общались в студенческой аудитории. Но, тем не менее, сами по себе вопросы, они остались прежними. Просто я, может, по-другому о них говорю. Но мне посыпались вот слова ребят вот такие. Ну, как бы они соглашались с тем, что как жаль, что в их школьном и университетском опыте этого нет практически. И мой курс, он никак не закроет эти лакуны. Потому что я не читаю историю религии, религиоведения. Я просто в рамках большого культурологического курса немножко говорю о религиозной культуре. И вот этот интерес, эта готовность откликнуться, она колоссальная, на мой взгляд.
А недавно в одной книге, она называется «Иллюзия атеистов», ее автор – современный православный американский богослов и философ Дэвид Бентли Харт, такое замечание встретил. Насколько мне интересно, оно совпадет с вашими наблюдениями за вообще общением со светским миром, со светской аудиторией, что два самых главных стереотипа о христианстве – это то, что вообще никакая религиозная вера, в том числе христианская, ни на чем не основана, это лишь какое-то слепое допущение или согласие с какими-то совершенно не обязательными вещами, такая полная безосновность, неосновательность какой бы то ни было веры вообще, в частности, христианской. Это первый, самый часто встречающийся стереотип. А второй – это то, что религия всегда была источником войн, агрессии, насилия, подавления, кровопролития. Вот посмотрите на европейскую историю.
Еще манипуляции и собирание денег. Про второе соглашусь, безусловно. И это, мне кажется, ну, даже не требует особых доказательств. Но об этом говорят в том числе и люди, имена которых на слуху. С первым умозрительно готов согласиться. В опыте моем, ну, я такого не фиксировал, таких обобщений не делал, но человек, поскольку занимался, то, думаю, наверное, тоже можно согласиться. Я, кстати, обратил внимание, что вы в соцсетях своих эту книжку называли и отложил ее, так сказать, еще не прочитал, но буду рад обсудить, но только вот надо сначала познакомиться. Но я вам благодарен, что вы вот на нее обратили внимание, в том числе и мое. Я вот с удовольствием прочитаем ее.
Спасибо, спасибо издательству Никея, которое...
Да, издательство Никея, замечательное издательство, замечательная книга, да, судя по всему.
Ну вот на этой оптимистической ноте тогда нашу сегодняшнюю беседу будем завершать. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.